Диалоги с Генри Сардаряном.
Продолжаем обсуждать самые важные новости в эфире «Радио Спутник». Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России. Прямо напротив меня в студии «Радио Спутник». Приветствую вас.
Добрый вечер.
Генри Тигранович, несколько прям сразу новостей, тут таких важных и интересных. Давайте. Вот обсуждали уже, но тем не менее вас хотел бы спросить тоже об этом. Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Как считаете, как относиться, как прокомментируете?
Ну, я думаю, это хороший показатель того, что спецоперация продвигается успешно, потому что до этого те территории, которые мы освобождали, получали такую возможность, жители этих территорий получали такую возможность. Если теперь речь идет о всей Украине, значит, можно примерно составить представление о том, какой масштаб будет иметь демилитаризация и денацификация в ходе нашей спецоперации. И все доводы ряда, назовем их аналитиками, которые говорили о том, что, ну вот, в лучшем случае дойдут до административных границ Донецкой и Луганской областей, на этом все, они кажутся несостоятельными, и, конечно, жители Украины должны иметь возможность для упрощенного получения российского гражданства, потому что подавляющее большинство жителей Украины — это русские люди, которых называют украинцами. Поэтому у них должно быть такое право.
Еще одна новость. Литва решила расширить ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Бетон, древесина, спирт, промышленные химикаты запрещено теперь транзитом перевозить из материковой России, ну, да, я так по-простому скажу, в Калининград, Калининградскую область. Как думаете, вот уже не первую неделю ситуация разворачивается и, похоже, только усугубляется. Как, что вот с этим вообще сделать можно? И можно ли что-то с этим сделать?
Мне кажется, что Литва не совсем... Точнее, она прекрасно осознает масштаб тех неприятностей, в которые она может попасть в результате тех действий, которые она совершает. Но в большей степени ответственность здесь проявляют в действительности западные серьезные державы, вроде ФРГ, и там Франции, Италии, которые понимают, что за их счет фактически ряд прибалтийских государств, вместе с ними Польша, просто разогревают эту антироссийскую истерию, используют ресурсы Европейского Союза для того, чтобы направить их на сдерживание и на противодействие нашей стране. А в данном конкретном случае, вот мы слышим, как многие центральные европейские, западноевропейские страны нам говорят о том, что мы решим, подождите, это ошибка, мы не поддержим. Ну, можно подождать неделю, можно две, но если будет продолжаться таким образом, фактически Литва сегодня проявляет акт агрессии в отношении Российской Федерации. Она... Можно сказать, что нарушает нашу территориальную целостность, если она не дает нам осуществлять сообщения между нашими же территориями, составляющими часть нашей страны. И она нарушает все нормы соглашений, которые были подписаны не между Россией и Литвой, а между Россией и Европейским Союзом. И понятно, что ответ на это должен быть не только в устной форме, когда мы говорим, это не останется без ответа. Должны быть такие действия, которые заставят литовское руководство и, к сожалению, литовское население осознать, что с Россией таким образом поступать нельзя.
Есть комментарий, кстати, еще от главы Калининградской области Антона Алиханова. Он сказал, что прокомментировал, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Говорит, что это не так. Санкции имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте. Сейчас просто очередной этап вступления в силу по разным товарам. Соответственно, возникает вопрос. Так, может быть, заранее можно было предусмотреть?
Ну, тут меня больше беспокоит не то, что появляются новые наименования товаров, которых не было до этого, а тоже до сих пор не решен вопрос, касающийся и старых наименований товаров, которые Литва не дает нам осуществлять транзит внутри нашей собственной территории. Тут мне совершенно без разницы. Это даже если будет один товар, который вдруг Литва решит запретить к транзиту внутри территории Российской Федерации, это будет вызывать... дипломатически говоря, озабоченность и тревогу. Ответ на это и реакция должны быть такими, чтобы у Литвы никаких больше даже мысли не возникало на этот счет. Иначе это достаточно опасная тенденция, когда Литва считает возможным решать, как России выстраивать внутренние экономические процессы, сообщения между регионами страны. Это, мне кажется, недопустимо.
А нет ощущения у вас, Генри Тигранович, что некое затягивание вот этой истории происходит?
Какой? С Литвой связано?
Да, с Литвой связано.
Ну, так же, как и всех других проблем, которые обычно навязываются нашей стране. У многих наших граждан, которые еще питают иллюзии, что мы можем вернуться к business as usual, как было там до 24 февраля, они забывают, что все санкции, которые вводятся в нашем отношении, для них те события, в результате которых они вводятся, служат лишь предлогом и триггером, коим могли бы служить любые другие события. Выборы, я не знаю, изменения законодательные, все что угодно могло бы послужить поводом для того, чтобы в нашем отношении вводились такие ограничительные меры. Здесь в качестве повода избрали специальную военную операцию на Украине. Ну, если бы хотя бы одна европейская страна вводила аналогичные меры против любого из тех государств, которые проводили военные операции на территории стран Ближнего Востока, которые, в отличие от Украины, которая представляет явственную и действенную угрозу для Российской Федерации, эти страны никакой угрозы не представляли ни одной европейской, западной стране. Но почему-то никаких санкций не было по итогам этих спецопераций. Поэтому здесь понятно, что поводом, крючком спусковым будет являться Украина, но совершенно не значит, что по завершению спецоперации на Украине кто-то собирается эти санкции снимать. Нам, мне кажется, лучшим выбором здесь будет готовиться к худшему. То есть исходить из того, что санкции не снимут никогда, а если их снимут, мы к этому будем прекрасно готовы и никакой проблемы не вижу.
Как декана факультета управления политики, может быть, просто это кому-то выгодно, может быть, там, например, в Литве кто-то на этом свою предвыборную кампанию строит?
Все будут строить. Ну, я вам скажу на свой субъективный взгляд, в ближайшие еще месяц-два, конечно, может быть, предвыборную программу и платформу на антироссийской риторике можно будет построить, но более долгосрочно все, что дальше полугода, все те политические лидеры, которые сейчас с пеной у рта доказывали европейцам, что они должны жить в холоде-голоде ради свободы и демократии на Украине, мы их просто не увидим на следующих выборах, ну, либо увидим в качестве проигравших. Шансов у них будет очень мало. И как раз перспектива политическая будет появляться у тех сил, которых мы сейчас не видим вообще. Их просто нет на политической карте в настоящий момент. Либо они считаются маргиналами, занимают несколько процентов всего лишь. Вот они будут теми, кто будет говорить, мы же, в отличие от действующего правительства или крупнейших оппозиционных блоков, не говорили, что с Россией надо порвать, она должна проиграть. Там, были бы мы бы этого не допустили. Вот те, кто могут позволить себе фразу «я бы никогда так не поступил с Россией, с Путиным, с руководством Российской Федерации», вот у этих людей будет больше всего шансов на победу спустя какое-то время, когда экономический эффект не от того, что мы ввели в отношении европейцев, а от тех санкций, которые они ввели в нашем отношении и сейчас пожинают плоды отрицательные для себя самих. Вот результат этого всего будет в скором времени. Понятно, что реакция в Италии, во Франции и в ФРГ на это будет несколько иной, чем в Прибалтике, где население априори настроено к России враждебно, и там у политических лидеров с позицией, нацеленной на конструктивный диалог с нашей страной, у них шансов немного. И понятно, что здесь разная ситуация. У нас, кстати, вполне это устраивает и дает нам широкое поле для маневра, для того, чтобы расшатывать эту структуру, использовать эти противоречия, которые существуют между ключевыми странами Европейского Союза.
Сделаем небольшой анонс и далее продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
пост, что сейчас выхожу.
В наш Телеграм постоянно приходят вопросы, но, как оказывается, не только в наш, но Генри Тигранович тоже что-то написали.
Да, в наш... Мой Телеграм тоже наш. Мой Телеграм вот пришел вопрос. Добрый день. Что Россия может противопоставить тоталитарному либерализму? Какие идеологемы мы можем транслировать миру, чтобы привлечь сторонников? Спрашивает Ирина. Ирина, я думаю, это спрашивает вслед за тем, что данную фразу использовал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Сказал, что мы фактически противостоим тоталитарному либерализму. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, конечно, здесь любой ответ, мне кажется, будет очень субъективным, потому что каждый из отвечающих будет исходить из своих собственных убеждений и симпатий. Я, конечно, на этот вопрос отвечу, что самым правильным ответом с нашей стороны, как государства, будет построение в действительности консервативного общества во всех аспектах, и в политическом, и в экономическом, и в образовательном, и в культурном, в ценностном. И это именно то, как мне кажется, что мы бы могли преподнести в том числе и миру. Мы часто об этом говорим. И руководство нашей страны очень часто говорит о консерватизме как о важной скрепе для нашего общества. Но если никаких вопросов не возникает к руководству страны в данной связи и к его позиции, то, конечно, когда немножко оглядываешься на нашу культурную сферу, когда смотришь на образовательную сферу, то возникает много вопросов, в действительности ли мы являемся той самой консервативной страной, тем самым образцом консерватизма. Вот если бы мы двигались в этом направлении, строили бы такое государство, то и в Европе, и в Азии, и в Африке, и на Ближнем Востоке, и много где мы бы нашли сочувствующих и поддерживающих нашу позицию партнеров, которые не хотят жить в мире, весь смысл которого сводится к тому, что человек не должен заниматься ничем иным, кроме как выбирать себе один из 40 видов или сколько там пола, в котором священников заставляют освящать садомистские браки и прочие формы извращений, которые нам преподносятся не как что-то допустимое, а уже практически как единственную форму нормальности. А что все остальное, если вы там белый мужчина с традиционными взглядами, значит, вы что-то близкое к фашисту. Ни больше, ни меньше. Вот в этом мире никто не хочет жить в этих частях света, и наша страна могла быть образцом, особенно учитывая, что она является домом для представителей всех мировых религий, которые все в мире взаимопонимании, гармонии сосуществуют друг с другом.
Генри Тигранович, надевайте наушники. Звонок у нас с вами есть от слушателя. Я, пока вы надеваете, напомню, телефон прямого эфира еще раз 8-495-95-95-91-2. Звоните, задавайте вопросы. Наши спикеры всегда на них готовы ответить. Здравствуйте, как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Добрый вечер, меня зовут Александр, звоню к вам из города-героя Мурманска. У меня вот вопрос такой, я хоть и, скажем так, еще молод, но в детство мое все выдалось на 90-е, и очень хорошо помню, как тогда жилось, так скажем, не сладко, все это, наверное, знают. Вот мне интересно, в преддверии вообще осени, ближайшей там зимы и дальнейшего времени, существует ли такая ощутимая вероятность того, что вот наша Европа, старая наша Европа, окунется в эти реалии, которые мы когда-то прожили. Мне вот это интересно. Потому
Спасибо.
Что я сижу, вижу, что есть какие-то там уже страны, где инфляция двузначная. И мне вот интересно, возможно ли вообще это?
Спасибо вам большое за вопрос, Александр.
Я, конечно, обычно сторонюсь вопросов, которые пытаются провести вот настолько прямые аналогии, которые привел Александр, хотя понимаю его надежду, понимаю, что он имеет в виду, но когда мы проводим настолько прямые аналогии, мы рискуем тем, что всегда можно найти какие-то существенные отличия, которые будут отличать одну систему от другой. И, конечно, здесь главным отличием будет то, что нашу страну в это состояние мы загнали самостоятельно, уничтожив и собственную политическую систему, и просто разрушив страну в том виде, в котором она существовала. Европейцы сегодня в этом очень похожи, то есть они в отношении собственной экономики готовы пойти на колоссальные жертвы, потому что они не ориентируются на собственные интересы. Их в настоящий момент интересует одобрение и поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки, в первую очередь. Самостоятельные позиции они здесь не проявляют. Но справедливости ради я скажу, что я не полагаю, что будет какой-то острый кризис именно у политической системы, что, скажем, развалится политическая система, и где-нибудь в Италии там правые будут расстреливать парламент из танков там, или еще что-то такое. Мне сложно это представить. Но то, что будет крах и распад современных партийных систем, то, что мы увидим новые политические партии, которых нет, то, что старые партии либо прекратят существование, либо станут какими-то совсем мизерными, маргинальными объединениями, это, мне кажется, вполне вероятно. То, что жизнь европейцев поменяется, это тоже факт. Да, она не будет такой, как у нас здесь было в 90-е, когда мы понимаем, через что прошла наша страна и каких трудов стоило поставить ее снова на ноги. Но то, что европейцам предстоит попрощаться с привычным для себя последние несколько десятилетий образом жизни, который во многом строился, зиждился, имел в своей основе дешевые энергоносители, поставляемые из России, которых больше не будет. И причем не по нашей воле. Их не будет из-за того, что с нами решили сыграть в игру «Кто первый моргнет». Вот, скажем, сейчас это новый этот подход, что мы не будем платить за нефть и газ больше той суммы, которую мы готовы платить. Прекрасно. Давайте, во-первых, определимся. Может быть, все-таки вы большевики. Может быть, не у нас революция была в стране, а вот в Европе, что вы вообще никак не хотите признавать рыночные механизмы никакие. Частную собственность признавать не хотите. Платить ту цену, которая формируется рынком, вы не хотите. Вы считаете, что платить нужно справедливую цену какую-то, которую теперь вы будете определять. А на что вы рассчитываете? Как вы будете, как вы собираетесь продвигать эту идею? Она же очень понятна. Они исходят из того, что если они все вместе нам попытаются навязать эту цену, то мы будем исходить из того, что лучше мы заплатим 40-50 долларов, чем лучше нам заплатят 40-50 долларов, чем не заплатят ничего. И поэтому вынужденно пойдем на уступку. Ну, во-первых, у нас не те люди управляют страной, чтобы их можно было вот настолько детским, извините, я другое слово, так, тем более наш слушатель уже призвал устроить 90-е в Европе, я другое слово не могу использовать, это просто развод, когда на вас один раз, знаете, совершают такой наезд и говорят, мы будем платить тебе 50, и если ты говоришь да, через месяц вам говорит, а теперь будем платить 20. Потом в итоге мы еще будем доплачивать, чтобы наш газ там кто-то брал. Понятно, что никто на это соглашаться, конечно, не будет. Особенно из-за того, что сами же европейцы, когда обсуждают свои эти предложения, они говорят, что если русские на это не пойдут, то вполне вероятно, что цена вырастет для нас вдвое, если мы не сможем убедить это сделать русских. Но все козыри на руках, и поэтому очень многое в жизни европейцев поменяется, а те из них, кто хотят, если не жить прошлой вот этой жизнью, но, по крайней мере, не проходить через все эти испытания, они должны для себя понять, что их нормальное существование, нормальное будущее может быть только рядом с Россией и в нахождении в едином пространстве с Российской Федерацией. Иначе они так и будут оставаться заложниками амбиций и устремлений Соединенных Штатов Америки, которые просто превратили европейские страны в заложники и призывают их жертвовать все, взамен предлагая все, от чего они отказываются из России, покупать втридорога из Соединенных Штатов Америки. На этом еще и зарабатывая. То есть сами они не то, что жертвовать ничего не хотят, они сами хотят зарабатывать на этом. А европейцев предлагают жертвовать все во имя Украины. Вот такая
ситуация. Ладно, только европейцев призывают и Индию тоже подключиться, вот, например, к этому нефтяному соглашению. Поэтому тут формируется такой даже более широкий фронт, если и сформируется.
Я думаю, не сформируется, потому что Индия уже один раз прекрасно ответила на этот запрос, когда американцы Индии, если не ошибаюсь, заместитель госсекретаря, сказал, что мы хотим объяснить Индии ее национальные интересы и то, как ей нужно поступить. И из Индии ответили, что нам не нужно объяснять наши национальные интересы. Они на то и национальные, что они формулируются нами, мы их знаем, и мы их и преследуем в первую очередь. И поэтому для того, чтобы сформировать такой блок, одно дело европейцы, где... У нас, я так понимаю,
Генри Тигранович, да, прерывать вас буду, потому что время подходит у нас к концу. Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.
Диалоги с Генри Сардаряном.